Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Пожиратель ищет белую сову». Новое приключение от Евгения Рудашевского.
Книжный разворот.
Прежде всего, хочу поздравить всех с самым волшебным праздником года, с Рождеством, и желаю одного – добра и мира. Читайте хорошие книги, будьте счастливы и будьте так добры, как учит нас великая литература. У меня в гостях в студии сегодня писатель, который знаком хорошо читателям младшим, который, я надеюсь, хорошо знаком их родителям. Это Евгений Рудашевский, которого мы знаем и любим после повести «Здравствуй, брат мой Бзоу», у которого есть прекрасные приключенческие романы, который совсем недавно, в конце 2022 года, стал лауреатом премии «Книгу.ру», нашей главной награды для писателей подростковых. Книга «Пожиратель ищет белую сову», о которой мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Я очень рада, что мы снова встречаемся по такому приятному поводу. Когда вы только-только стали известным писателем после повести «Здравствуй, брат мой Бзоу», мы тоже встречались в студии, и это была первая премия «Книгу.ру». Тогда мы говорили, что появился такой писатель, мы будем за ним следить. И я очень рада, что ни те, кто вручали премию тогда, ни читатели, которые в вас верили, не ошиблись. Вы по-прежнему нас радуете замечательными книгами. И я хочу сегодня поговорить о новой работе, но и о всех книгах в целом, чтобы дать представление о том, чем занимается Евгений Рудашевский. Но начнем с книги, которая стоит у нас в студии. Это очень красивая повесть, вышедшая в издательстве «Компас Гид», и она посвящена народу, про который мы знаем совсем-совсем мало. Это история эскимосской девочки, история ее семьи, рода. Оба слова в названии, и «пожиратели», «белая сова», не случайно. Расскажите, кто это?
О том, кто такие пожиратели, к сожалению, говорить не могу, потому что это будет своего рода спойлер. Собственно, весь сюжет и завязан на выяснении, кто же такие пожиратели и почему они ищут эту белую сову. А белая сова — это как раз Анипа, в переводе с эскимосского «белая сова», главная героиня, которая и спасается как раз от пожирателей, которые пытаются настигнуть их маленькое стойбище и преследуют по пятам.
Девочка Анипа живет в мире, который для нас сейчас кажется совершенно волшебным и, в общем-то, уже ушедшим, утраченным, в мире преданий, верований, в мире своих убеждений, в мире, где одушевляются не только люди, но и животные, предметы. Но, тем не менее, это мир очень реальный. Расскажите вообще об интересе своем к этому народу и как вы к нему пришли как писатель.
Вообще, изначально интерес к эскимосам у меня проснулся после знакомства с Фарли Моутом. Собственно, в эпиграфе к данной повести вынесена цитата из Фарли Моута, который изучал прежде всего канадских эскимосов. Так я со временем узнал о том, что и в России, оказывается, живут до сих пор самые настоящие азиатские эскимосы Юпик. Другое дело, что их практически не осталось. И вот сама история их исчезновения меня в свое время заворожила, потому что еще буквально 100-150 лет существовали настоящие неассимилированные стойбища эскимосов, к которым приходили исследователи, записывали их истории, и, как выяснилось в дальнейшем, это был последний шанс хоть что-то о них узнать, потому что те же эскимосы Аглюхтугмит, про которых рассказывается в повести «Пожиратель», «Пожиратель ищет белую сову», совсем исчезли еще до Великой Отечественной войны. Самые последние стойбища, они просто пропали. И о них известно не так много. С одной стороны, это был большой плюс, потому что я мог использовать какие-то допущения, немножко отходить от академического материала. Но, с другой стороны, конечно, это минус, потому что известно не так много. К примеру, землянки, в которых живут герои повести, нигде и никогда не были достоверно описаны. И мне пришлось буквально по крупицам на основе археологических материалов восстанавливать и облик самой землянки, и как именно происходила в ней жизнь, да и вообще все связанное с бытом пришлось черпать с одной стороны из исследований, из материалов, предоставленных информантами, а с другой стороны составлять по аналогии с родственными эскимосскими племенами, теми, кто до сих пор живет и в России, ну и, конечно, теми, кто проживает на Аляске.
Ну, расскажите немножко, как вообще устроена эта жизнь. Мы встречаем Анипу, когда она вместе с младшим братом идет на так называемую женскую охоту, собирать разные корешки. И уже потому, что она ищет и как она мечтает там съесть припасенную рыбью голову, мы понимаем, что это совсем непонятный нам мир, при том, что он, ну, правда, где-то рядом существует.
Причем можно сходу посчитать его достаточно варварским, потому что некоторые детали нам, современным жителям городов, кажутся довольно отталкивающими. Но нередко как раз за этим мнимым варварством скрывается очень глубокая культура, потому что это народ, который в течение тысяч лет умел проживать в тяжелейших, экстремальных условиях на самом краю Айкумены и находиться в абсолютной гармонии с природой. Они были настолько уединены, отъединены от всех остальных людей, что долгое время считали вообще себя единственными людьми на планете Земля. И само вот это чувство гармонии, которое они обрели, привлекло меня в первую очередь. Их умение сосуществовать с диким сложным миром, не порабощать его, а находиться, ну, в какой-то общей связи, брать от него все, что необходимо, но не более того.
А кто были ваши информанты? Кто были ваши консультанты? Как вообще устроена сегодня вот эта коммуникация? Что мы знаем в настоящем времени, в 2023 году? Что мы знаем об эскимосах?
Прежде всего, это работа исследователей вроде Багараза, которые составляли довольно-таки подробные описания. Впервые упоминание еще встречается у Зеленина. И как раз в его работах очень хорошо чувствуется вот эта необычность малых народов наших, живущих на севере, у которых довольно-таки бывали странные обычаи. Ну, к примеру, казанские чуваши, у которых было совершенно иное отношение к смерти, как и, собственно, у эскимосов. К примеру, казанские чуваши считали, что единственный и лучший способ отомстить своему врагу – это прийти к нему на порог и убить себя на этом пороге, чтобы в дальнейшем уже после смерти преследовать его, донимать, беспокоить, именно вот выпустить из себя такой злобный дух. Нам это кажется, конечно, довольно-таки диким. И таких примеров, прежде всего, отношения к жизни, к смерти, в исследованиях начала, прежде всего, 20 века очень много, и на них я ориентировался. К примеру, один из основных сюжетных ходов, который я здесь не буду расписывать, чтобы не задавать спойлеры, но, тем не менее, могу дать небольшую подсказку тем, кто уже прочитал. У алеутов была замечательная традиция. Ее условно исследователи современные, как раз те, на кого я ориентировался, вроде Льва Файнберга, Крупника, Арутюнова, Сергеева, Членова, их огромное количество было исследователей, прежде всего, в советское время. Так вот, они описывали о существовании мужского союза среди алеутов. И главная цель этого союза была запугивание женщин. В определенный момент половины мужчин-охотников одного стойбища уходило якобы на охоту. На самом деле они оставались где-то рядом и переодевались в страшные чудовища. Оставшиеся мужчины сидели в юрте и в какой-то момент говорили, что предчувствуют беду, что-то сейчас может плохое произойти. Женщины уже пугались, потому что они об этом ничего не знали и даже не подозревали. К вечеру начинались какие-то странные действия вокруг юрты, слышались шорохи, грохот камней. В общем, как могли, так и пугали вот те мужчины, переодевшиеся. Потом они врывались в саму юрту, а мужчины, оставшиеся, требовали погасить свет. Начинался полный бедлам, женщины совершенно были в ужасе, но мужчины успевали
спасти свою
очень
женщину.
Смело вытворить вот этих странных созданий из юрты, однако выяснялось, что кто-то из мужчин пропал. Тогда они говорили, что нужно отдать одну женщину на съедение, чтобы вернуть пропавшего мужчину. Все было очень довольно-таки сложно, запутанно, целая такая сложная традиция многовековая. В конце концов удавалось вернуть и пропавшего мужчину, и женщину. Но мужчина, конечно же, притворялся мертвым, и начиналось действие по его оживлению. Когда его оживляли, уже, наконец, приходили к решению, что нужно в подарок отдать ему женщину, которая пожертвовала собой. То есть такая сложная структура, и самое интересное, что она тянулась из века в век, и женщины просто не знали о существовании вот этого заговора, о существовании этого союза, и мужчины под страхом смерти не имели права признаваться и рассказывать, даже намекать на вот этот союз со своим возлюбленным, своим матерям, дочерям. Отчасти, конечно, я эту линию использовал, в том числе и прорабатывая сюжет, и это как раз пример той аналогии, которую я вынужден был брать.
Удивительная история совершенно, но многое объясняет. Взрослеющая девочка, которая любознательная, старающаяся разобраться в том, как устроен мир, она подозревает, что происходит что-то неладное, и она очень любопытная, наблюдательная, у нее цепкий ум, она ищет ответы и, в общем, какие-то ответы находит. Кто вам нравится еще в этой повести? Давайте немножко расскажем о героях.
Прежде всего, меня, конечно, привлекают, ну, скажем так, сказители, держатели традиций. Это и бабушка Стулык, и дедушка Айвыхак. Те люди, которые сохраняют в себе память о предыдущих событиях. Ведь что самое интересное, это то, что у эскимосов не было письменности. Все свои традиции они сохраняли устно. Но, по мнению того же Льва Файнберга, устная передача информации о конкретных событиях и явлениях не может перевалить за 2 века. Вот буквально 200 лет держится память о каком-то событии, дальше она полностью теряется и исчезает из памяти следующих поколений. И как раз чем больше было людей, знающих предания, традиции, чем подробнее они могли рассказать о том, что случилось раньше, тем крепче оставалась традиционность. И, конечно, к 20 веку, когда эскимосов становилось все меньше и меньше, когда многих увозили в другие города, к примеру, в советское время очень многих подростков насиловали, возили в интернаты, в школы. Приходил укрупнение поселений, когда старые, древние поселения оставались просто брошенными. И до сих пор, кстати, они остаются многие неисследованными. Вот эти традиции прерывались, и вот такие старики, как Айвыхак, они постепенно замолкали. Традиция устная полностью прерывалась. А письменная, ну, успела ухватить только самые-самые крохи. Вот те подвижники, которые приезжали в суровые края, буквально хватались за последних вот таких айвыхаков и вытягивали из них историю. И, наверное, поэтому в том числе одним из главных источников информации для меня стали даже не рассказы информантов, нередко искаженные за счет уже влияния, ну, новой цивилизации, с которой они столкнулись, а словари, которые удавалось составить. Потому что нередко именно в метафоричности отдельных слов можно угадать какие-то глубокие предания, глубокие традиции. И вообще, на самом деле, сама стилистическая работа над книгой была, наверное, для меня самым сложным, потому что приходилось полностью убирать всю привычную нам метафоричность. Ну, маленький пример, поскольку у эскимосов не было рынков, не было как таковой торговли, они в лучшем случае чем-то обменивались, мне пришлось полностью исключить привычные для нас слова «ценно», «стоит», ну, к примеру, «стоит ли мне туда пойти», я не мог использовать, потому что «стоит» — это приводит к стоимости. Это был ценный совет, опять же, это отводит к цене, и вот всю вот эту метафоричность пришлось убрать и взять за основу метафоричность самих эскимосских слов, у которых, понятное дело, десятки и десятки слов, описывающих снег, описывающих погоду, и вот как-то их делать более доступными для читателя, переварить самому и уже в дальнейшем использовать в тексте, это то, к чему я стремился.
Известно, что премия «Книгуру» — это премия, которая основана на голосовании подростков, то есть дети читали, они с вами делились, насколько это понятно, близко читателю среднеопытному.
А вы знаете, с «Книгуру» получилось довольно-таки смешно. Дело в том, что я уже сейчас знаю, никто из организаторов не верил, что повесть сможет пробиться в лауреаты, потому что они боялись, что книжка слишком как раз сложная.
Трудная.
Угу. Совсем другой мир, совсем другие обычаи, как я уже сказал, иногда отталкивающие. И даже в самом начале объявления лауреатов, объявление происходило в Гайдаровской библиотеке, в библиотеке имени Гайдара, меня встретила Татьяна Валерьевна Рудишина, угу, которая была, скажем так, хозяйкой этой площадки. И первым делом сказала мне: «Евгений, книжка замечательная, но вы особо не беспокойтесь, дети вас точно не выбрали. Книжка слишком сложная». Но вот так выяснилось, что на самом деле дети ее выбрали в первую очередь, и каждый раз я с этим сталкиваюсь, удивляются как библиотекари, учителя и издатели, что современные подростки готовы воспринимать действительно сложную информацию и не всегда тяготеют каким-то слишком развлекательным произведением.
Я вообще говорю, что не надо делать из детей дураков. Подростки прекрасны, они читают гораздо больше, чем многие родители. Не надо за них беспокоиться. Дайте им хорошие тексты и отстаньте от них. Они будут сидеть и читать. Но текст, правда, с одной стороны, устроен совершенно иначе, с другой стороны, это и привлекает. И в мир повести погружаешься вот с первых страниц, в том числе за счет языка. Еще мне кажется, что сегодняшним детям, которые в новогодние каникулы перечитывают и пересматривают Гарри Поттера, им как раз не надо объяснять, кто такие пожиратели, потому что вот эта параллель с дементорами, высасывающими душу, мгновенно у них выстраивается, и это история про тех же магических существ, но на другом краю земли, что, в общем, вполне естественно. Да? Вот когда злое существо или доброе появляется в разных мифологиях, мы же не удивляемся, да, что есть те или иные сущности, наделенные схожими особенностями, потребностями, и чудище, которое придет и высосет твою душу, это, в общем, не только у народов Севера появляется. Но меня потрясла другая особенность, связанная с пожирателями, что они забирают не просто душу, они насыщаются твоей историей и прожитыми тобой событиями, потому что у них нет нет своей памяти. Вот эта подробность, она какая-то завораживающая.
Ее, к сожалению, без спойлеров очень тяжело объяснить, потому что здесь большая роль концовки, большая роль финала, когда выясняется, кто же такие пожиратели. Единственное, может быть, отмечу маленький момент, почему и привлекательны подобные истории для подростков и, я надеюсь, для взрослых, потому что мы в нашей современной цивилизации очень утратили связь со своими корнями, связь со своей традицией. Слишком много сейчас происходит, слишком много изменений, сменяются формации, причем моментально, иногда за одно поколение сразу 2-3 формации может смениться, а это мир, который жил не изменяясь тысячелетия. Вот традиции, которые были приняты еще 2000 лет назад, они действовали до сих пор, потому что они действовали идеально. И вот, наверное, иногда хочется почувствовать какую-то принадлежность, быть может, хотя бы как читателю, к чему-то постоянному, чему-то неизменному. Это, знаете, как все переживали во время пожара собора Парижской Богоматери, даже люди, которые не имели к нему отношения, быть может, его не видели, во многом, в том числе и поэтому, потому что это был неизменный символ, который шел из одной эпохи в другую. Так и здесь почувствовать себя связанным с чем-то постоянным, иногда это то, чего не хватает современному читателю.
Это правда, и современному человеку. Вся традиция связана с промыслами, с добычей нерпы, китов, моржей. Как это вы исследовали? И насколько это тоже то, что связывает северные народы и то, что является для них основным и базовым?
Здесь также я полностью опирался на рассказы информантов, которые довольно-таки детально описывали все, что они делают сейчас или делали еще полвека назад. И огромное внимание я уделял, опять же, археологическим раскопкам. Здесь, благо, было большое количество и диссертаций, посвященных промыслу эскимосов, и всевозможных монографий, которые сдавались, опять же, в советское время минимальными тиражами, но, слава богу, уцелели в библиотеках, где буквально вот достают гарпун, достают наконечник и пытаются понять механизм того, как он работал, как он был устроен. Потому что, ну, такая простая вещь, как поворотный гарпун, который сейчас, может, особо никого и не впечатлит, это, если очень коротко, то гарпун устроен и так, что наконечник поворачивается после прохождения через кожу животного и там застревает. Ну, для эскимосов это была большая техническая революция. И, безусловно, археологи довольно-таки подробно описали эволюцию вот этого
орудия.
И изучая эту эволюцию, я уже, конечно, мог какие-то элементы использовать, какие-то элементы переводить именно уже в какое-то художественное пространство. Как раз это и была одна из основных целей – взять вполне реальный материал и ввести его в художественный оборот, потому что так его, конечно, проще воспринимать.
Как вам кажется, мир эскимосов, который в повести воссоздан, это мир в первую очередь мужской или в первую очередь женский? Потому что у меня, например, нет ответа на этот вопрос. Понятно, что мужчины стойбище – это добытчики, это люди, от которых зависит, выживут, не выживут, но от женщин, которые остаются и поддерживают условно этот огонь в очаге, да, поддерживают жизнь, запасы и тепло в доме, тоже очень много зависит.
Вот знаете, я бы даже не делил мир на мужской и женский, я бы прежде всего сказал, что это мир гармоничный. И сейчас для нас, современных людей, это самый большой вопрос. Ведь мы знаем, что они, эскимосы, нередко страдали от голода, от холода, от лишений. К примеру, Арутюнов называл пик цивилизации эскимосов, так называемая Китовая аллея, недалеко от пролива Синявина, которая в книжке названа Китовым ходом, просто потому что слово аллея заимствовано, я не мог его использовать, оно бы очень стилистически выбивалось. Так вот, Арутюнов называл этот пик культурного развития абортивным, то есть обреченным на вымирание. Стоит измениться немножко погодным условиям, если опять начнутся похолодания, люди начнут больше страдать, культура пойдет на спад. Так вот, если они так страдают, о какой гармонии может быть идти речь? Потому что для нас, современных людей, главный залог счастья – это быть сытым. Но я не возьмусь тут категорично говорить о счастье или несчастье. Единственное, я сделаю отсылку к Роалю Амундсену, который видел как раз поселение эскимосов, уже знакомых с цивилизацией, и поселение эскимосов еще, ну, условно, в кавычках, диких. Так вот, он отмечал совершенно точно, что эскимосы, познакомившиеся с современной цивилизацией, у них есть оружие современное, у них больше еды, у них еда разнообразнее, у них появилось знакомство с культурой современной, но они гораздо более несчастные. Вот те самые дикие, мы таковыми их считаем, эскимосы, которые всегда стояли на грани выживания, на грани голода, они были гораздо более беспечными. Они чаще смеялись, улыбались и больше получали удовольствие от жизни. И с моей точки зрения, это как раз происходило прежде всего благодаря вот этой вот гармонии и растворении в предыдущих поколениях. Одна из ключевых сцен для меня в «Пожиратель ищет белую сову» — это тот момент, когда Анипа находит прибежище именно воспоминаний о предыдущих поколениях, где жили такие же, как и она. Ведь у эскимосов принято называть новорожденных детей именами бабушек, прабабушек. То есть имена передаются. И, соответственно, у той же Анипы есть прабабушка Анипа и еще более далекая бабушка Анипа. И вот она чувствует вот эту связь, она смотрит сквозь тысячелетия и понимает, что на самом деле вот эта 100 раз прабабушка, она была очень похожа на нее. Возможно, она была абсолютно такая же. Ее звали так же, она реагировала так же, она жила примерно в такой же землянке и грелась примерно возле такого же жирника. И это прежде всего позволяет не чувствовать себя одиноким. Вот это чувство одиночества, свойственное современному человеку, происходит прежде всего из-за потери связи с традицией, которая очень была крепка у эскимосов.
После разговора с вами хочется идти домой и открывать старые альбомы семейные. Больше ничего. И на самом деле, наверное, вечер Рождества очень к этому располагает, к разговорам о семейной памяти, о каких-то историях, которые передаются, о тех вещах, которые дошли от наших предков. Вообще каникулы и вот это семейное времяпрепровождение очень хорошо потратить на то, что нас объединяет, а не на какие-то бытовые вещи, которые просто растворяются и время не замечаешь, а на те вещи, которые по-настоящему держат нас, потому что человеку прежде всего нужен человек, такой же, как он сам, близкий, понятный.
Действительно так. И вот заметьте, вы тоже использовали слово «потратить» из рыночных отношений, которые эскимосы никогда бы не смогли произнести.
Я обещала в начале нашего разговора, что мы немножко коснемся других повестей Евгения Рудашевского. Жень, я хотела спросить, как сейчас строится ваш цикл? Потому что, с одной стороны, есть вот такие очень локальные истории. Абхазская «Здравствуй, брат мой Бзоу», эскимосская «Пожиратель ищет белую сову». А с другой стороны, есть цикл приключенческий, посвященный Саланго и повести «Стукан» двухтомная, о которой мы тоже недавно говорили, где сегодняшние современные молодые люди ищут разгадки старых тайн и, как ни странно, находят в 21 веке и необитаемый остров, и пропавшую экспедицию, и клад, и совершенно все завораживает, потому что это правда можно найти. Как устроена изнутри ваша творческая вселенная? Что там еще может появиться? Наверняка уже какие-то планы есть. Куда смотрите? В какую сторону?
А вы знаете, мне интересны совершенно разные жанры. По одной простой причине, я не выбираю жанр, над которым буду работать. Я выбираю историю. А сама история уже, соответственно, диктует жанр. А истории, которые интересны, ну, их огромное количество. И поскольку для меня входом в литературу в юношестве была именно приключенческая литература, я всегда, конечно, мечтал писать о приключениях. Ну и кроме того, приключения как раз позволяют знакомиться с чем-то необычным, чем-то неизведанным, равно как Анипа позволяет читателю познакомиться с миром эскимосов. Точно так же в Истукане вы можете познакомиться с племенами филиппинскими, узнать предания такой цивилизации, как Чавин в тетралогии «Город солнца», или окунуться в мир саянских племен в книжке «Тайна пропавшей экспедиции». То есть, в конечном счете, все равно, даже если это приключение, это поиск такой необычной культуры, которая позволяет нам взглянуть и на самих себя немножко со стороны. А в следующем году уже выйдет первая книга из диалогии, которая называется «Почтовая станция Рацхов». Это, опять же, приключенческое произведение, где события будут развиваться исключительно в Калининграде. Это был очень интересный опыт, потому что сразу несколько глав будут развиваться целиком в Калининградской областной детской библиотеке, и было очень интересно собирать материал именно в той библиотеке, потому что, к примеру, по сюжету, небольшой спойлер, героям нужно было проникнуть в книгохранение библиотеки. И очень было интересно наблюдать за библиотекарями, которые ходили со мной по библиотеке и пытались придумать, откуда же можно пробраться в книгохранение, как же именно можно какую-нибудь книжку умыкнуть, а где можно спрятаться для того, чтобы переждать и не натолкнуться на охранника. Но это будет абсолютно, конечно, приключенческое произведение, которое выйдет уже в этом году, я надеюсь, к лету.
Ну что ж, я предлагаю всем нашим слушателям найти в издательстве «Компас Гид» и в книжных магазинах повесть «Пожиратель ищет белую сову» Евгения Рудашевского и перенестись на север к эскимосам, которые на самом деле живут все еще рядом с нами, но мы о них очень мало знаем, позволяет немножечко эту лакуну восполнить. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С писателем Евгением Рудашевским беседовала Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.